Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Радіо M.UA, YouTube – Радіо М та наш другий канал Радіо М Медіа, Facebook – Радіо M.UA, а також телеграм-канал Радіо M.UA. Радіо М – завжди поруч.
Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Пиття не доводить до пуття. Так говорили мудрі люди. І, мабуть, вони знали, про що казали. На сьогодні Україна входить в десятку країн світу, де існують серйозні проблеми та наслідки алкоголізації населення. Про переваги тверезого способу життя та проблеми алкоголізму, про методи допомоги близькій людині, яка зловживає алкоголем, говоритимемо сьогодні в ефірі проєкту «Загартовані» з нашим гостем Олександром Яківцем. Олександр – кризовий психолог, адиктолог, груповий психотерапевт та викладач психології. Олександр, привіт!
Вітаю, пані Ірино. Вітаю, шановні слухачі.
Знаю, що тобі зручніше російською, українською ти тільки освоїш, тому ми спробуємо сьогодні українське питання, російська відповідь. А якщо десь буде українською зручніше,
дякую.
То дивись, як тобі зручно. Головне, щоб це було якісно і корисно для слухачів.
Окей.
У нас в народі прийнято називати людину, яка зловживає алкоголем, п'яницею, алкоголиком, пропащою людиною. І ставлення таке досить зневажливе. Чим насправді є алкоголізм і як коректніше було б назвати людину, яка зловживає алкоголем і для якої це така невід'ємна важлива частина її життя?
Якщо мова йде о... Пішов українською мовою. Якщо мені буде незручно, я переключусь на російську. Якщо мова йде про таке зневажливе ставлення чи дискриміновану таку назву, як алкоголік, то, звісно, треба, по-перше, давайте все-таки по-русски я скажу. Та, мені так удобнее буде. Мы говорим, стоит иметь в виду, что мы говорим о болезни. Алкоголизм – это болезнь. И, естественно, мы же не называем человека больного туберкулезом, туберкулезник. Uh-huh. Ну, это достаточно необычно и, да, как кажется, зневажливо. Точно так же и болезнь алкоголизма. Человек, который болен алкоголизмом, вот к нему именно так и обращаться, я думаю. Вообще, если мы говорим об алкоголе, это проблема зависимого поведения. Поэтому наиболее толерантно будет звучать зависимый от алкоголя человек.
И, соответственно, алкоголизм – это заболевание.
Это
и тогда
заболевание.
Какие критерии можно... Ой, я вже теж на російську перейшла. І за якими критеріями можна визначити, що це хвороба?
Если мы говорим о критериях обозначения, визначення, да, можно, здесь можно прочитать много интересных фактов. Эта болезнь обозначена международной классификацией болезней МКБ-10, это 10-го пересмотра под кодом, по-моему, F10, если я не ошибаюсь. И одни есть определенные 6 признаков, когда мы говорим о том, что у человека сформировалась именно болезнь.
Не
просто... Да, зависимость. Не просто употребление алкоголя, а именно уже болезнь зависимость. Ну, в первую очередь, это тяга. Тяга к выпивке. Я не буду сейчас... Ну, каждый может открыть этот перечень и прочитать. Я хочу вам рассказать своими словами, чтобы это было доступно и понятно.
Да, так будет проще.
Когда мы говорим о тяге к выпивке, это значит, что у человека появляются эйфорические воспоминания о выпивке и о том, что будет, когда он будет выпивать. То есть у него появляется желание, такое непреодолимое желание выпивать. Если говорить второй критерий, это отсутствие контроля. Контроль над количеством выпитого и контроль над временем, проведенным вместе с выпивкой. То есть человек начинает замечать, что он выпивает намного больше, чем решил выпить. Ну, допустим, для себя определил, что сегодня я выпью там 200 грамм, да, угу, крепкого алкогольного напитка. Но в то же время друзья, хорошая компания, как говорится, хорошие друзья, хороший стол. Ну и сам не понял, как выпил бутылку и потерял абсолютный контроль над своим поведением. А к третьему критерию такому относится... Так, сейчас по порядку. Я все вспоминаю, как они по порядку расположены. Это похмельный синдром. Если да, мы говорим о том, что у человека утром после употребления алкоголя ему плохо, у него тошнота, у него рвота, ему плохо, он чувствует недомогание, поднимается, может, температура, слабость, вот, ничего не хочется, апатия. Это говорит о том, что у человека похмельный синдром. Или синдром отмены, как говорят врачи.
И хочется похмелиться.
Но я не скажу, что всем хочется похмелиться. У некоторых срабатывает такое, наоборот, противоположное состояние, что ничего не хочется и на алкоголь даже смотреть не хочется. Но и тот вариант говорит о том, что у человека было алкогольное отравление. А отравление почему? Потому что он потерял контроль, потому что выпил больше той дозы, которая может воспринять его организм. Поэтому возникает такое... Четвертый критерий, о котором хочется сказать, это когда человек теряет свои важные, ну, то есть удовольствия, которые у него есть в жизни, он начинает заменять алкоголем. Вот, и алкоголь, естественно, там преобладает. Смотрите, что происходит. Допустим, человек собирался, приглашают в компанию пойти, в трезвую компанию, да, пойти погулять. Вот сейчас как раз снег много выпало, можно погулять, с детьми на санках покататься. Но вместо этого у него есть альтернатива, допустим, посидеть с друзьями в баре или пойти в гости к кому-то и выпить. И он, естественно, в ущерб этим удовольствиям выбирает удовольствие выпить. И так мало-помалу эти удовольствия от жизни, обычные, заменяются просто удовольствием от выпивки.
Тобто соціальні функції чаще, десь втрачаються.
Це якраз, можна обратить, если мы будем, говорить о родственниках, что родственники могут на это обратить внимание, что у человека становится меньше интересов, и круг его интересов сужается как раз до выпивки. Дальше еще один критерий – потеря толерантности. Что такое толерантность? Это переносимость организма алкоголя. Значит, человек, то есть здесь мы говорим о возрастании дозы. Человек выпивает больше и больше и больше с течением времени. Ну, если каждый из вас вспомнит себя, можно, это легко в этом убедиться, что такое толерантность. Когда вы только взяли первый раз в руки алкоголь, употребили его, вам достаточно было, допустим, 50 грамм для состояния уже опьянения. Легкого опьянения, там, у кого как. Уже с течением времени эта доза возрастает. Вот точно так же и возрастает, вплоть до бесконечности. Я видел людей, которые могли вдвоем за ночь выпить 3-литровую банку самогонки. Просто. И вроде бы и нормально себя чувствовали. Это говорит о том, что вот такая... развивается толерантность. Ну и последний критерий, на мой взгляд, он самый важный, потому что именно по нему я начинаю определять, есть у человека зависимость, она сформировалась уже или нет. Если у человека появляются какие-то жизненные трудности, вот все вышеперечисленные, о которых я сказал, ему об этом говорят. Он это замечает, но он не делает для себя выводов и продолжает употреблять, значит, это говорит о том, что у человека уже сформировалась зависимость. Вот по таким критериям и есть определение.
Ну, і в контексті цього якраз питання. Ті, в кого в родині є залежний, не розуміють, як можна не знати міри, втрачати при цьому стосунки, конфлікти з'являються в сім'ї, якісь недорозуміння, втрата роботи, і все заради якихось там 200-300 грам. Які причини можуть бути, коли людина починає зловживати алкоголем? Залежність не розвивається за один день спочатку, ну так як ти нам пояснив.
Причин для употребления может быть миллион.
Ну, так, ми говоримо про основні.
Говорят, да, так в основном говорят люди, которые злоупотребляют алкоголем. Если помните, раньше были календарики отрывные. И там каждый день какой-то праздник. День геолога, день таксиста, день еще кого-то. Так вот, да, для алкоголика это самый хороший инструмент для того, чтобы оправдать свое употребление. Но это все оправдание своего употребления. Здесь компонент, с которым пытается справиться человек, употребляющий алкоголь, это изменение своего негативного состояния, эмоционального состояния. Вот на этом все основано. То есть человек пьет не ради того, чтобы напиться, не ради того, чтобы получить какую-то там взбучку от жены или еще от кого-то, от начальства. Он пьет для того, чтобы изменить свой эмоциональный фон, в котором он пребывает, в котором он живет. И вот это есть основа. А методы уже самые разные.
Да. Як тоді, яка дія алкоголя на мозок і нервову систему, як він впливає таким чином, що людина, з неї відбувається те, що ти кажеш, змінюється емоційний стан, змінюється свідомість, і проблеми вже наче не такі проблеми, вже можна розслабитись, якось прикрити очі, поки не протверезіє, наче все так не так все і погано.
Да, здесь очень интересно происходит ситуация. Большинство людей заблуждаются, когда говорят, что алкоголь – это антидепрессант. Так кажется на первый взгляд. На самом деле алкоголь – это именно вещество депрессант.
Тобто викликає навпаки депресивні стани.
Конечно, это именно так. То, что людям кажется, что это антидепрессант, это период возбуждения. Ну, если вы вспомните, когда вы выпивали первый раз крепкий алкогольный напиток, хотя бы раз в жизни. А вы помните, как он обжигает рот, слизистую, да, глотки. И тогда получается определенное возбуждение организма.
Это своего рода какая-то реакция
физиологическая реакция, естественно. Физиологическая реакция организма типа стрессовой ситуации. И организм приводит в возбуждение. Но этот эффект длится недолго. И люди, которые употребляют алкоголь, они видят по себе, что вот это возбуждение проходит через какой-то промежуток времени, час-два, и потом возникает, наоборот, состояние такое меланхолическое, такое хочется, апатическое, я бы сказал, и ничего не хочется ничего видеть, слышать и так далее. То есть, естественно, в состоянии похмелья или когда отмена, нету алкоголя на следующий день, так там абсолютная апатия, там нету никакого, если бы это был антидепрессант, ну, он бы как-то работал. Mm-hmm. И дальше. А так, наоборот, человек погружается в длительную депрессию, в серьезную депрессию, вплоть до суицидального. Суїцидальних мислів.
Да, якраз про це хотіла сказати. Да, те, що я знаю, працюєш на лінії запобігання суїцидів Lifeline Україна, і там якраз, ну, розкажи трошки про фактор, що це фактор ризику виходить.
Знаєте, коли нас приїжджали обучати, тому що ми лінія не так давно, ми лінія молода, і єдинственна в Україні така лінія. І коли приїжджали спеціалісти, приїжджають із Сполучених Штатів Америки, із Ізраїля, все они, ну, те, которые работают с кризисными состояниями на таких линиях, они нам говорили одну вещь, что априори мы должны держать в фокусе тот момент, что человек, который позвонил на линию по суицидам, который находится в таком состоянии, в кризисном, он под воздействием алкоголя. То есть в большинстве, в 90% случаев люди под воздействием алкоголя решаются на такой шаг. Почему так происходит? Алкоголь, и, кстати, как раз по поводу предыдущего вопроса, алкоголь снимает определенные барьеры. Он притупляет сознание. Mm-hmm. Так как он депрессант, он именно приводит к определенной к притуплению всех реакций и задержке работы центральной нервной системы. Снимаются определенные барьеры, снимаются страхи определенные, притупляются. Они не снимаются, они просто притупляются. И человек, который в трезвом состоянии обдумывает свои поступки, в нетрезвом состоянии у него нету на это ресурса. И угу. Поэтому он идет на крайние меры.
Угу. І тут я якраз би хотіла таку хвилинку реклами. Да? Лінія життя України – це лінія психоемоційної підтримки та запобігання суїцидів серед ветеранів та членів їх сімей. І можна телефонувати цілодобово, без вихідних, вдень і вночі за номером 7333 з мобільних безкоштовно. В ефірі проект «Загартовані», і ми продовжуємо говорити з нашим гостем Олександром Яківцем, адиктологом, про те, про переваги тверезого життя і про те, як подолати алкоголізм. Ми досі говорили більше про вживання таких міцних напоїв, але є інша альтернатива, наприклад, пиво чи якісь такі слабоалкогольні напої. І до цього люди якось відносяться більш, ну так, толерантно, скажімо так, можуть вживати щодня пиво, але всім відомо, що є таке поняття, як пивний алкоголізм. І що ти можеш про це сказати? Наскільки це небезпечно, чи як до цього ставитись?
Когда у меня спрашивают, есть ли, чем отличается пивной алкоголизм от обычного, да, алкоголизма, я говорю только по количеству походов в туалет.
Классный відповідь. Візьму собі теж на озброєння.
Да, по сути, и там есть алкоголь, неважно в какой он крепости, но для того, чтобы получить какую-то эйфорию, как я уже говорил, да, перечислял в критериях определения болезни, нужно выпить дозу. Поэтому абсолютно не важно, в какой алкоголь, в какой крепости вы употребляете. Если вы подходите под критерии определения болезни, то стоит обратить на это внимание. Я думаю, лучше всего обратиться к специалистам за помощью. Когда-то меня спрашивала одна женщина, говорит, мы разговорились с ней, узнала, чем я занимаюсь, и она говорит, вот скажите мне, я каждую пятницу после работы, после трудовой недели, я беру себе 1,5 литра пива, вот там какие-то орешки, так отдыхаю, выпиваю. Я алкоголик или нет? И тут, естественно, я по определенным критериям, есть ли повышение дозы, да? Есть ли желание выпить? Что происходит с ней, когда... если эта пятница у нее не задалась, она где-то в отъезде, и она не может приобрести, или у нее другие планы, и она не выпивает пиво, что с ней происходит? Есть ли похмелье, или, условно говоря, да, похмелье от того, что... И есть ли другие удовольствия, и страдают ли эти удовольствия от этого употребления? И если есть какие-то проблемы, какие выводы она делает? Если не делает выводов и продолжает каждую пятницу пить пиво, допустим, что мы относим, можем отнести к проблеме? Проблема у человека с почками. Он его не идет решать проблему с почками, и каждый раз, выпивая там 1,5 литра пива, допустим, страдает и пьет таблетки, да? Но не решает эту проблему. Здесь мы можем говорить о том, что формируется зависимость. Она еще не сформировалась полностью, но уже есть. Потому что по этим критериям, которые я перечислил, нужно, чтобы было 2 из 6 для установления уже диагноза.
Цього вже достатньо для того, щоб сказати, що людина залежна.
Поэтому отношение абсолютно такое же. Большинство молодежи начинают со слабоалкогольных напитков. И поверьте, ни один алкоголик, с которым я работал, не хотел в молодости, в детстве стать алкоголиком. Ни один из них не сказал: «Ой, у меня такая классная мечта, я буду алкоголиком». Нет, они все начинали со слабоалкогольных напитков, с каких-то... кто вино начинал пить, когда было такие времена, кто пиво, кто слабоалкогольные, как сейчас, но ни один из них не хотел. Но это не значит, что этого не будет.
До речі, я коли готувалась до ефіру, читала статистику, що Україна перебуває на першому місці по алкоголізації дітей. І для мене це було таким дійсно шоком, хоч ми бачимо навколо часто, що старшокласники завжди з якоюсь пляшкою слабоалкоголки. І в тому числі я так над цим розважала, що по суті вони теж беруть ці звички зі своєї сім'ї, де бачать батьків, які можуть... такі мати стосунки з алкоголем не дуже чіткі визначені, коли ми говорили про ці міру і так далі.
Один із факторів – це соціальне окруження і приміри. Це один із факторів для того, щоб у чоловіка начала развиваться зависимость. Есть, понимаете, не так-то еще и просто подхватить эту болезнь, если сказать вот честно, потому что из людей, употребляющих алкоголь, где-то около 20-25% станут алкоголиками. Это те, которые злоупотребляют алкоголем. Нужно, чтобы сложилось множество факторов. И когда мы говорим там о профилактике, алкоголизации общества, здесь важно учитывать несколько таких факторов, которые влияют на развитие зависимости. Первый – это фактор генетический. Это генетическая предрасположенность. Это если, наследственность, можем так сказать. Естественно, у нас у большинства, кто покопается в своих предках, как говорится, в прошлом, можно увидеть, что есть риски, потому что кто-то из родственников злоупотреблял алкоголем. Это сказывается, естественно. Второй фактор – это детско-родительские отношения. Это взросление, это жизнь в семье. Это один из важнейших таких факторов, тогда, когда закладывается возможность эмоциональных реакций, связь с обществом, установление личностных границ. То есть это один из важнейших. Естественно, дальше примеры и социальное окружение. Это тоже фактор, который влияет на развитие зависимости. Вот когда эти все факторы складываются, тогда риск зависимого поведения, развитие зависимого поведения очень велик. Ну, а уже в какую сторону повернет, как говорится, этот флюгер, куда он укажет, на какую форму зависимости, это уже дело техники, как говорится, и выбора самого человека. Кто-то в алкоголь, кто-то в наркотики, кто-то в игроманию, кто-то в сексоголизм. У каждого свои зависимости, у кого-то пищевые расстройства. Поэтому здесь вот так примерно происходит.
І, мабуть, тепер одне з найважливіших питань цього ефіру. Як з цим бути, якщо людина вже потрапила в цю пастку, якщо вже є залежна, які є методи лікування, реабілітації алкогольної залежності?
Очень много на сьогоднішній день методів рішення проблеми, но, к сожалению, они, можно сказать, частичные. Большинство из методов лечения, они частичные. Для того, чтобы решать проблему зависимости, нужно понимать, на что влияет сама болезнь. Это биологическая, психологическая, социальная и духовная сфера. Разрушается при употреблении алкоголя, при формировании зависимости, разрушается именно вот комплекс сфер человеческой жизни. И когда мы говорим о том, что, этому, наверное, нужно посвящать целую отдельную передачу, если на то будет желание наших уважаемых слушателей, и развернуть это более подробно. Но на сегодняшний день существуют реабилитационные центры, существует сообщество анонимных алкоголиков, существуют наркодиспансеры, существуют различные методы кодировок и так далее. То есть и к каждому методу нужно подходить, объяснять, почему так, что работает, что не работает. Это, наверное, отдельная просто передача, которой можно посвятить этот рассказ. Но если говорить о том, что сейчас наиболее качественно работает в решении проблемы алкоголизма, это сообщество анонимных алкоголиков и реабилитационные центры, которые работают, применяя программу «12 шагов анонимных алкоголиков».
И как можно найти? Ми не даємо, звичайно, конкретних якихось контактів, але як краще шукати, які критерії?
Да, я услышал. Если вы столкнулись с этой проблемой, все просто. Открываете интернет и просто набираете «Анонимные алкоголики Украины». Вам и на этом сайте, на самом сайте вы можете найти в каждом регионе Украины, вы можете найти группы. Придя на группы, можно узнать, какие реабилитационные центры качественные, какие работают, какие помогают, какие не помогают, и вообще пообщаться с ребятами, которые уже нашли в себе силы с этой проблемой справиться, и они продолжают это делать и помогают другим абсолютно бесплатно.
Угу. А в тебе, я знаю, був досвід роботи і в реабілітаційному центрі, а зараз ти працюєш адиктологом, як індивідуальну психотерапію та групову проводиш.
Так.
Які краще, тепер питання як до психолога, які кращі методи терапії підходять для лікування залежності? Напрям. Якщо людина вирішить йти саме в індивідуальну психотерапію,
невозможно сказать однозначно, какие методы лучше, потому что метод выбирается под человека непосредственно, а не под проблему. Проблема, я сказал, на какие факторы нужно оказывать воздействие. Да? Психологический, духовный, социальный и биологический. И если держать в фокусе этот порядок, да, и то неважно, какими методами. Кто, для кого-то подходят больше арт-терапевтические методы, для кого-то когнитивно-поведенческая терапия, для кого-то экзистенциальный подход. Ну, то есть здесь очень много. Основное – это, естественно, КПТ, когнитивно-поведенческая терапия. Это в основное применение, наиболее подходящее для решения. И экзистенциальное, потому что много работы со смыслами, со сознанием того, что происходит. Вот.
Ну, а я би хотіла звернути увагу ще слухачів, щоб якщо хтось послухає передачу і вирішить звернутися до психотерапевта, то важливо, щоб там в переліку послуг, які він надає, була робота з адикціями. Да? Залежність – це адикція, тобто адиктолог, досвід роботи в цьому напрямі, психотерапевта, я особисто я вважаю дуже важливим. Бо ну, це така категорія, з якою треба мати певні навички і вузькоспеціалізоване навчання пройти.
Так. Так, саме так. Інтересне определення слова «аддикт». Не помню, сейчас не могу вспомнить, с какого это языка. Чтобы не ошибиться, не буду придумывать. Вот. Но само слово «аддикт» в переводе там с какого-то языка обозначает «человек, приговоренный к рабству за долги».
Ого! Я цього не знала, цікаво.
И это, ну, это как раз и есть определение того, что получает человек. Зависимый, неважно от чего, от алкоголя, от наркотиков. Он сначала получает удовольствие, а потом за это удовольствие расплачивается.
И стаёт рабом, по сути.
Становится рабом, да. Это правда.
Вау, цікаво. Зазвичай дуже рідко залежна людина сама усвідомлює, що в неї є проблема, що вона вже переступила цю межу, і це хвороба і залежність. На такі фактори, ми знаємо, звертають увагу родичі, і вони вже починають рятувати, бити тривогу. Які би ти дав поради родичам ну, в тій сім'ї, де є людина з залежністю? Що їм, з чого їм починати, що їм робити?
Важно понимати определенный фактор, что делает алкоголь с человеком, по сути, меняет его сознание. Человек не находится в связи с реальностью. То есть, когда мы говорим об употреблении алкоголя либо какого-то другого вещества, мы имеем в виду, что человек убегает от реальности. То есть он находится в некой созданной им самим иллюзии. И ему там комфортно, и он продолжает в этом пребывать. Поэтому все разговоры родственников с зависимым человеком или с человеком, злоупотребляющим алкоголем, должны строиться на том, что ну, на понимании того, что человек в употреблении находится не в реальном мире. И достучаться к нему практически невозможно в этот период. Что самое важное для родственников? Разговаривать с зависимым человеком только тогда, когда он находится в состоянии либо похмелья, либо трезвости. Только тогда, а лучше всего в состоянии похмелья. Потому что в этот период все психологические защиты у человека ослаблены. К нему легче тогда достучаться. Естественно, он будет агрессивно себя вести, он будет сопротивляться. Ну, потому что это его любимое занятие. И если бы у вас отнимали вашу любимую игрушку, вы бы тоже сопротивлялись. Вот. Это нужно иметь в виду, что он будет сопротивляться, но с ним разговаривать можно только лишь тогда, когда он находится в трезвом состоянии. Второй фактор, который очень важно помнить, ни в коем случае не нужно обвинять человека.
Не нав'язувати почуття провини?
Не нав'язувати, да, чувство вини. Не учити його, не назидати, не обвиняти і не оцінювати.
Хорошо, а як тоді правильно? Як змотивувати так, щоб уникнути всього цього? Бо ж у родичів теж є певні емоції, піднімаються в такі моменти.
Вот, вот, вот это хороший вопрос.
Як?
Да, потому что как раз что происходит у родственников? Поднимаются эмоции, злость, негодование, обида. И эти эмоции начинают управлять человеком. То есть родственникам.
Маніпуляція починається, я від тебе піду, дітей заберу і так далі.
В этом состоянии человек, когда им владеет эмоция, он плохо себя контролирует. Точно так же, как алкоголик не может контролировать себя в состоянии алкогольного опьянения, точно так же родственники в состоянии эмоционального возбуждения не могут себя контролировать в этом состоянии. И, естественно, происходят конфликты. Конфликты происходят как раз из-за того, что обвиняют друг друга, вспоминают прошлое, начинают указывать на все недостатки, которые происходят. А ведь важно сказать человеку, который находится в зависимости, рассказать ему о том, что я чувствую рядом с тобой, когда ты пьешь, когда ты делаешь это и это. И основной акцент на себе, на своих чувствах, на своих переживаниях, и это все доносить зависимому человеку. Тогда только будет эффект, он тогда только может услышать, когда вы не говорите «ты такой, ты сякой, ты это обещал, ты это не сделал, сколько можно терпеть». Говорите о себе. Слушай, мне больно, я устала, я не могу. Вот я увидела то-то и то-то, как ты себя ведешь, как ты за собой не следишь, как разрушается твоя жизнь, и я по этому поводу переживаю, и я страдаю, и я устала, ну и так далее. Только тогда человек начнет потихоньку слышать. Вообще есть очень хорошая техника, которую стоит изучить всем родственникам. Техника «Я-сообщение». Mm-hmm. Вот, просто загуглите, посмотрите и попробуйте поучиться. Если не получается, приходите к психологам, обращайтесь за помощью. Естественно, вас научат, как это все делать и как общаться с зависимыми людьми, чтобы не разрушать ни свою жизнь, не их жизнь, и в то же время помочь им справиться с этой болезнью.
Угу. І де проходить ось ця межа, щоб для родичів, щоб вони могли, підтримуючи рідну людину, не стати співзалежними? Бо ми знаємо, що співзалежність – це теж така сама, ну, дуже неприємна річ, яку теж треба лікувати. І ну, є групи для співзалежних, да? Але як дбати про себе, щоб не потрапити ось в цю пастку також?
Да, это сложный такой момент, о котором все-таки больше расскажут на группе. Если вы обратитесь в группу для созависимых, там много чего узнаете нового про себя. Но основное правило есть – не просят – не лезь. Это особенно в работе с зависимым человеком. Зависимый человек – это человек, который склонен перекладывать все свои проблемы на окружающих. Так тип мышления формируется зависимый. И поэтому он ничего не хочет делать, он будет все перекладывать на плечи близких. И тут вот это правило – не просят, не лезь. Без просьбы, без его обращения за помощью, ни в коем случае ему не помогайте. Даже если вы видите, вы можете ему сообщить, что вы видите, вы можете ему сообщить, как вы воспринимаете то, что он себя так ведет, как он себя разрушает и как он себя убивает. Но делать что-то без его просьбы – это первое правило. Второе правило. Если он все-таки просит о помощи, очень важно разграничить, что зависимый человек может сделать сам, а что не может сделать сам. И если вы понимаете, что человек вот с этой задачей сможет справиться сам, ну, допустим, пойти устроиться на работу, то ни в коем случае не стоит ему идти искать работу и договариваться о том, что вот он придет там на собеседование или еще куда-то. Так вы забираете у него возможность принимать ответственность и быть самостоятельным. А по большому счету зависимые люди, они инфанты, а у них психологическая незрелость, поэтому они в принципе становятся зависимыми. В какой-то период времени так сработал механизм, что они психологически не дозрели до того возраста, в котором они находятся. И таким вы отнимаете тогда, если вы что-то делаете за него, вы отнимаете у него возможность развиваться, взрослеть, становиться самостоятельным и ответственным. Угу. Вот это два таких основных правила, которые важно.
Угу. Наставати в позицію такого, да, рятівника і дорослого, ну, як до дитини відноситись, але в той же час піклуватись. Ну, і, мабуть, вже останнє питання на сьогодні про переваги здорового життя. Чим замінити алкоголь, де шукати радість і як розслаблятися? Ну, власне, хотіла запитати про твої способи. Я так в Фейсбуці спостерігаю, як ти про це дбаєш, але на загальному розкажи. Твої способи подолання життєвих негараздів, якихось стресових факторів. Ну, і загалом, як додати більше фарб в життя, щоб от мені дуже сподобалося, як ти сказав, коли страждають задоволення, да? Тобто, ага, коли якраз та сфера, яка ті хобі, які заняття, які нам додають ресурсу, якщо вони перестають бути цікавими, людина може впадати в якісь ось такі крайнощі, то як запобігти цьому?
Я бы, наверное, еще хотел сказать, добавить, так как мы говорим о людях, которые перенесли военные травмы, да, о том, что у них есть последствия боевых действий, почему же они употребляют. Ну, очень много. Я начинал работать с этой проблемой еще с 2014 года. Я тогда работал в областном наркологическом диспансере, вот, и к нам уже тогда начали приходить военнослужащие, поступать в отделение с алкогольными отравлениями и зависимостью, с травмами стресса перенесенного, да, депрессии. Опять же, вернусь к тому, что такое, какое действие алкоголя. Алкоголь притупляет реакции центральной нервной системы. Если мы говорим о том, что работа со стрессом, ну, если в контексте, да, посттравматического стрессового расстройства, алкоголь притупляет сами эмоции, сами эмоциональные реакции. Работа со стрессом предполагает, первое, это развитие стрессоустойчивости, и второе, это полноценный отдых. Так вот, самое интересное, что многие люди говорят, что вот у меня там стресс, да, боевой стресс, и я поэтому употребляю. В этот момент не происходит ничего положительного для человека, потому что в первую очередь он не отдыхает. Когда люди говорят, что я не могу спать и поэтому употребляю алкоголь, алкоголь не помогает спать. Алкоголь просто выключает центральную нервную систему. Угу. Просто выключает. Но отдыха не происходит. И каждый из вас, кто когда-то пытался с помощью алкоголя отдохнуть, да, в кавычках, он понимает, что на утро просыпаешься разбитый, уставший, и энергии нету. Это говорит о том, что алкоголь не помогает восстановиться после стресса. Работа со стрессом должна происходить только с психологом, только в психотерапии. А то, что люди пытаются решить проблему стресса или депрессии, ну, как депрессию с помощью...
депрессанта,
да,
лечить.
Как депрессию лечить депрессантом. Ну, это нонсенс. То есть это только усугубляет. Но вот этот период возбуждения коротенький, который и людям кажется, так как они живут все-таки больше в иллюзорном мире, им так кажется. И здесь важно, да, заменить на определенные удовольствия. Удовольствия, их множество, у каждого свое. Я не могу сказать, да, какие именно там, у кого, ну, у кого какие предпочтения. Для меня это рыбалка, для меня это лес, для меня это вода, для меня это близкие люди, друзья, для меня это вот хорошие фильмы. Это те удовольствия, которые есть. Сейчас снег, можно выйти просто покататься на этих пластиковых штучках, которые там продаются. Ну, это очень прикольно, это очень радостно. И вообще, когда я говорю о трезвой жизни, я понимаю, что именно в трезвой жизни ощущаешь всю жизнь. Чем больше алкогольных опьянений, чем больше таких, условно говоря, расслаблений, тем больше уходит жизни из фокуса, из самой жизни, из продолжительности.
Жизнь в иллюзии, по факту, выходит.
Да, жизнь в иллюзии, в том-то и дело. И это, когда это понимаешь и осознаешь, это очень печально, глядя на то, что происходит вокруг, когда люди пытаются заменить настоящую жизнь искусственной жизнью в алкогольном опьянении.
І на завершення ще кілька порад для військових та ветеранів. Я згадала, ти розповідав про, ну, коли ми говорили про психотерапію, є така програма СЕТА, її можна знайти, загуглити, знайти в інтернеті, чотири великі букви СЕТА, і там ветеранам, військовослужбовцям та членам їх сімей можуть надати психологічне консультування довгострокове, безкоштовно. Ну і також ми вже згадували лінія життя України, номер 7333, цілодобово, без вихідних. Саша, дуже дякую за ефір, це було корисно, для себе теж почерпнула багато цікавого. І, друзі, тверезий спосіб життя, як вже ми чули, запобігає тому, щоб не страждали наші задоволення, да, щоб ми могли жити в моменті, радіти і першому снігу, і першому сонечку, і проживати життя не в ілюзії. Це був проєкт «Загартовані», щопонеділка з вами о 13:00.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.